Всем привет, ДВ Новости Шоу в прямом эфире студии в Бонне. Здесь я, Ольга Тихомирова, и начиная с 8:30 утра по берлинскому времени, весь час со мной мой киевский коллега Роман Губа. Рома, привет.
И доброе утро, коллеги, доброе утро зрителям ДВ.
Рассказываем сегодня о том, что украинская инфраструктура стала главным объектом российских ударов. Ни одной не пострадавшей электростанции. Критическая ситуация в Киеве, Харькове, Одессе. Москва отказывается снижать интенсивность атак на украинскую энергетику, а лишь наращивает агрессию. И все это накануне нового раунда переговоров Украины, России и США. И утечек от требований Вашингтона к Киеву отказаться от территории в обмен на гарантии безопасности. С нами сегодня на связи советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, украинский эксперт по энергетике Геннадий Рябцев, Алексей Ижак из Киевского национального института стратегических исследований и также российский хирург Андрей Волна, который вошел в платформу ПАСЕ для диалога с демократическими силами России. Берлинцев спросили, что они думают о массированных ударах по Украине. Итак, Рома, сегодня опять были новые удары по Украине, Киев и Одесса. Какие последние данные о последствиях?
Воздушные силы вооруженных сил Украины сообщили, что по Украине был нанесен удар около сотни беспилотников и одной баллистической ракетой. Известно о повреждениях в Киеве, в Голосеевском районе. Также известно о двух погибших в Киевской области. Удары также наносились по Кривому Рогу, по Запорожью и по Одессе, там пострадала территория православного монастыря. Также обновление по вчерашним ударам в Харьковской области, где был нанесен удар российским дроном по поезду Укрзалезницы, уже 5 погибших.
Рома, сейчас отключение электричества в Киеве как происходит? Вот как ты с этим живешь?
Ну, тут стоит оговориться, что я нахожусь достаточно в привилегированном положении. У меня есть и электричество, и отопление. Но в целом в Киеве действует аварийное отключение электричества. А по отношению отопления около 1000 домов, по крайней мере, согласно вчерашней информации, в Киеве все еще находятся без отопления. Тут стоит уточнить, что само наличие отопления это часто не означает, что температура в домах уже достаточная. Это значит, что система отопления функционирует, что теплоноситель передается по трубам, и при этом может быть температура в помещении и 10, и 12, и 8 градусов тепла. Я повторюсь, мне повезло немного больше, у меня где-то 16-17, что по нынешним временам очень даже неплохо.
Вот Владимир Зеленский, президент Украины, на днях назвал текущие сроки восстановления энергетики неудовлетворительными, надо быстрее, заявил он. И он же сказал, что наиболее сложная ситуация в Киеве и Киевской области, Харькове области, Черниговской области, Сумской области, Днепропетровской и Запорожье. И на связи с нами сейчас советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Михаил.
Здравствуйте.
Расскажите, как Киев работает в таких условиях? Вот как офис президента работает? Вас это тоже затрагивает?
Конечно, затрагивает. Ну, мы же подключены к единой системе городской, безусловно. То есть у нас температура в офисе 15-16 градусов. Ну, тут точно так же, как работают там частично генераторы где-то, да, то есть какие-то там возможности есть и так далее. Вымораживание – это безусловная стратегия этого этапа войны. Вымораживание, я имею в виду, в исполнении Российской Федерации. То есть для них главное – это разрушить, разорвать. Ну, три составляющие – это уничтожить генерацию, естественно, уничтожить входящие трансформации, ну, подстанции с трансформаторами на входе в крупные города и разорвать единую систему энергетическую, чтобы, например, те же три атомные электростанции не сбрасывали в единую энергетическую сеть электричества, я имею в виду Ровенская, Хмельницкая и Южная Украина, и, соответственно, были там более дефицитные, более профицитные регионы и так далее и тому подобное. То есть были регионы, особенно там, где крупные агломерации, где миллионы жителей находятся, чтобы они там постоянно были без тепла, прежде всего, учитывая климат, да, ну, климатические факторы, без электроэнергии, без воды, без там горячей воды и так далее. То есть тактика и стратегия России на этом этапе войны абсолютно очевидна. Она людоедская, да, другой вопрос.
А какая конечная цель? Михаил, простите, какая конечная цель, с вашей точки зрения, у России в данный момент? Сделать что? Чтобы все покинули города, чтобы было больше беженцев? Зачем?
Вы задаете рациональный вопрос, как человек, который, в принципе, пытается оперировать причинами и следствиями, да, то есть искать к таким-то последствиям приводит, да, Россия, и в данном случае субъект Путин со сверхценной идеей, для него само уничтожение нормальной жизни в Украине есть цель, да. То есть, грубо говоря, он даже не то, что там миграция была, да, из городских агломераций, там где-то в сельскую местность, или там с центра Украины, или там с востока Украины на запад Украины и так далее. Он же бьет по всей Украине, включая тот же Львов, и включая другие города западной Украины, там Ивано-Франковск, Луцк, Тернополь, Ровно и так далее. А для него цель само по себе вымораживание. Да? Вот как помните концепция Голодомора 32-33 год, который привел, к сожалению, к 7,5 миллионам жертв в Украине только. Да, я не беру там Поволжье, не беру там Северный Казахстан, ну или Казахстан шире и так далее. Точно так же и сейчас. Для него важно, чтобы люди умирали или люди были в состоянии вот этого абсолютного дефицита элементарных вещей, тепло и свет. Да? То есть как бы и он наслаждается этим. То есть сверхценная идея, которая получает такую реализацию. Вымораживание ради вымораживания. Поэтому я бы даже не говорил о том, что есть практика, практические какие-то там цели, принуждения к чему-то и так далее. Нет, ему просто нравится. Почему? Вернусь к тому, с чего начинал, да, потому что реакции глобального сообщества нету. Ну, там уничтожают энергоструктуру, 21 век, да, то есть там тысячи детей находятся в неотапливаемых помещениях, ну и дальше что, да, то есть как бы мы с вами слышим параллельно заявление о том, что, ну, патриотов больше мы не дадим, потому что нам надо самим там решать задачи те или иные и так далее. Ну, действительно, ракеты сегодня же летят по целому ряду стран, не только по Украине, поэтому я сейчас сарказмом говорю, да, поэтому, конечно, патриоты нужны здесь и сейчас именно в этих странах. Ну, вот так это выглядит у нас в Украине.
А что с ПВО? Были жалобы Владимира Зеленского на то, что не хватает фактически боеприпасов для них. Это по-прежнему проблема?
Да, ну, конечно, проблема. Смотрите, интенсивность войны высокая, да, она же не снижается. И там по линии фронта мы видим те же порядка 150-200 прямых боестолкновений. И, соответственно, опять же, определенный объем оружия, который необходимо применять по линии фронта, нам нужен. Да. Точно так же и система противоракетной обороны. Да. Мы слышим с вами периодически разговоры о том, что все-таки у стран НАТО, да, особенно те, которые приграничны с Украиной, были бы возможности, используя свои там, военно-воздушные силы, закрыть там, частично небо над Украиной, таким образом снизить нагрузку на дефицитные противоракетные системы самой Украины, чтобы Украина могла более рационально их использовать для защиты, например, восточных, там, восточно-центральных регионов. Но нет, это пока только разговоры. Да? А дефициты очевидны. Да? Ну, то есть как бы количество ракет, вот каждую ночь, там, условно говоря, заходит 20-30 ракет, да? Там, ну, от 15 до 30 ракет, да? Имеется в виду и баллистика, и сейчас применяются все ракеты России абсолютно там, и безразлично, да? Только без ядерного наполнения, применяются те же цирконы, применяются те же кинжалы, то есть все это то, что может иметь ядерную боеголовку, применяются Х-22, да, ну, то есть противокорабельные, абсолютно неселективное оружие, да, ракеты, которые просто по ходу дела могут там с разлетом, да, до цели не долететь, там, на километр, на полтора, на два, упасть на жилой дом и полностью его уничтожить. То есть Россия применяет все это и сбивать, конечно же, вам соответствующее. Плюс атака же идет не по какому-то там конкретному месту только, да, а атака идет по всей стране, по всем энергогенерирующим объектам, идет по трансформационным подстанциям. Кстати, точно так же 770-киловаттные станции, подстанции, которые выводят электроэнергию из атомных станций, да, по ним тоже наносятся удары, то есть, чтобы их вывести из единой сети. Защитить все это дефицитом противоракетной обороны, дефицитом тех же патриотов или дефицитом других систем там, среднего радиуса действия тяжело. Да? То есть тут должно быть гораздо больше ракет. Учитывая также, что все это прикрывается фоном, одновременно залетает в страну от 250 до 500 дронов, да, шахедов дальнобойных, при этом постоянно висят дроны-разведчики, да, на высокой там, высоте или которые заходят на чрезвычайно малых высотах. Это все требует совершенно другого объема ресурсов. Но мы можем еще, наверное, года 4 обсуждать замороженные активы страны, как агрессора, которая вымораживает сейчас гражданское население. Надо ли их применять для того, чтобы купить больше противоракет? Это хорошая дискуссия, да, особенно когда у тебя есть электричество, свет и газ и все остальное. Ну, конечно, можно тут долгую дискуссию провести, там бюрократические проволочки найти какие-то, но нормально.
Михаил, на фоне энергокризиса, на фоне российских обстрелов Киева, отсутствия частичного тепла, света, по сути, продолжается или разворачивается конфликт между местными властями Киева и президентом Украины. Президент Украины критикует Владимира, критикует Кличко за там, не слишком, скажем, расторопное решение проблемы. В свою очередь Кличко отбивается, как бы это ни звучало в данном случае, и говорит о том, что с ним за 4 года президент Украины даже не встретился, чтобы поговорить о проблемах Киева. Насколько сейчас, в принципе, это уместно, когда, казалось бы, ну, ситуация здесь не очень. На правах человека, который живет в Киеве, я так говорю.
Владимир Кличко спортом сейчас еще занимается, да, наверное, будет свою карьеру возобновлять. Да. Я имею в виду младший брат Кличко, а мы говорим о Виталии Кличко. Смотрите, на самом деле президент не в конфликте находится политическом. У нас нет электорального сейчас пространства, нет электоральных действий и так далее. Президент требует просто выполнения своих элементарных функциональных обязанностей, не более того. То есть, например, для города приоритетное использование ресурса, образуя бюджет, вы прекрасно знаете, если вы живете в Киеве, да, там до 90 миллиардов гривен городской бюджет, да, то есть требовалось летом принять определенные управленческие решения, например, по закупке большого количества там мобильных котелен. Например, я не вмешиваюсь, да, в это, потому что это все-таки не мое хозяйственная часть, это другие дискутанты должны вести. Но еще раз, вместо того, чтобы перекладывать там асфальт и так далее и тому подобное, приоритеты должны были быть выстроены иначе. Но если это не было сделано тогда, то сейчас вместо долгих разговоров, опять же, вместо того, чтобы выходить постоянно говорить, там 1600 домов находятся без отопления, необходимо действовать, да, то есть искать решения, ускорять эти решения. То есть принцип менеджмента – это не принцип разговоров, да, а принцип ответственности на том сегменте, где ты работаешь. Поэтому я бы здесь не говорил о политическом конфликте между президентом Украины и представителем местной власти, в данном случае мэром города Киева, а о требовании президента, который в принципе находится как верховный главнокомандующий в состоянии войны и понимает все риски, которые несут, например, те же удары по энергоструктуре конкретных городов. Он требует от местных властей все-таки более эффективных действий по обеспечению возможности сейчас частичного решения кризисной ситуации. Что это значит? Это значит ускоренные закупки чего-то, это значит ускоренные решения, там, например, выходить и говорить, смотрите, люди должны выезжать из Киева. Это, в принципе, как концепция может быть, но тогда возникает следующий вопрос. Если вы говорите, например, представители городской власти, люди должны выезжать из Киева, так как они должны сами взять детей и уехать в неизвестном направлении? Или необходимо, наверное, поработать в Киевской области, найти возможности размещения людей там в санаториях, да, обеспечить там отопление определенное и так далее и тому подобное? То есть работа менеджера местного уровня предполагает конкретное решение, а не заявление о том, что дома не отапливаются или выезжайте все из Киева. Вот в этом проблема, да? И, соответственно, президент требует все-таки более ответственных исполнений своих обязанностей. Я бы не говорил здесь о политике, о том, что мы входим в какой-то избирательный... Ну, люди это любят у нас, да, спекулировать, поэтому я бы все-таки говорил о том, что каждый должен сегодня понимать одну простую вещь. Вместо политики нужно просто вложиться в решение бытовых проблем большого количества людей, потому что Россия удары не останавливает.
А президент Зеленский встретится с Кличко?
Да, президент периодически встречается со всеми, селекторы, энергетические в том числе, с региональными властями, в том числе Кличко вместе с Ткаченко, это представитель Киевской военно-гражданской администрации, они вместе находились на этом селекторе, то есть встречи есть. Я, честно говоря, не совсем понимаю, нужно встретиться протокольно, руку друг другу пожать, я не совсем понимаю в этом, в чем тут смысл. А когда проводятся селекторы, они практически регулярно, каждый день, да, президент по энергетике каждый день, либо на уровне кабинет министров, либо на уровне кабинет министров региональной власти, либо на уровне более широком кабинет министров противовоздушные силы, да, я имею в виду руководство противовоздушных сил, которые должны заниматься как раз-таки обеспечением сбития вот шахедов, там, ракет и так далее, защиты, именно такой активной защиты энергообъектов, и представители региональной власти. Что делаем, на каком этапе, есть ли какие-то заместительные инструменты и так далее и тому подобное. Находится в прямой коммуникации, в том числе и с мэром крупнейших городов, с мэром крупнейших городов.
Михаил, я не могу не спросить вас, конечно же, о переговорах. Сейчас такая пауза до 1 февраля, как мы понимаем, переговоры Украины, США и России, вот эти трехсторонние. Вопрос об отказе от ударов по энергообъектам обсуждается на переговорах? Были сведения, что в ответ Россия требует, чтобы Украина перестала наносить удары по НПЗ и по танкерам в Черном море. И может ли, с вашей точки зрения, Трамп надавить в этом вопросе? Давит же он, как мы понимаем, на Киев. А на Россию может?
Знаете, помните такой отличный персонаж, есть профессор Преображенский. Да, он говорит, не читайте газеты, там, советские газеты до обеда. Да? Ну, в принципе, и после обеда их не читайте.
То есть, Financial Times тоже не читать?
Нет, это нужно читать, да. Я с иронией говорю, просто не все, что там построено на анонимных инсайдах, да, нужно воспринимать как реальность, да, потому что вот эту фразу обсуждается взаимное прекращение энергоударов, да, конечно, концепция прекратить там или объявить перемирие, по крайней мере, по ударам, стратегическим ударам по энергосистемам, оно всегда есть на столе, да, точно так же, как и временное прекращение огня, точно так же, как и прекращение активной части боевых действий. Но я задаю всегда резонный вопрос у тем, кто опирается на анонимный инсайд. Объясните мне тогда, если 90% сегодня боевых действий, войны, это удары России, ракетно-дроновые удары по энергетике, и она считает, ну, в данном случае субъект Путин, что это позволяет ей контролировать ход войны, она откажется от этого, если нету надлежащего принуждения к отказу? Ну вот в чем должна быть логика? Вот Россия ни с того ни с сего, она не достигает никаких целей, но ей нравится, собственно, война, нахождение внутри войны, она увидит, что можно вымораживать там большие города, города-миллионники, и она вдруг говорит, вот, что должно вот за этим инсайдом стоять? То есть какая логика? Взаимные неудары? Да Путину плевать. Он пока еще не имеет, скажем так, дефицитного состояния. То есть у него есть запас там, нефти, да, он имеет там, большие возможности продавать ее по демпинговым ценам. У него теневой флот 619 судов, да, из них в последнее время там было несколько задержаний, 9, да, ну, 7 американцы, 2 европейцы и так далее. То есть он перевозит большие объемы нефти. У него там есть нефтетерминалы, часть из них уничтожена, но основная масса работает, особенно по Северному морю и так далее. То есть он ж почему должен остановить? То есть какая же логика за этим инсайдом должна быть? И вот когда вы говорите Financial Times,
давление они же должны, США. Наверное, все-таки сам... Нет, какая логика? Давление США. Если Трамп говорит, что требую,
если
мне кажется...
Если давление США будет в том объеме, тогда да. Давление, вот вы вот говорите правильную фразу, давление, если будет давление США. То есть, грубо говоря, мы же говорим о том, что переговорный процесс действительно может быть крайне эффективен, если Соединенные Штаты начнут применять инструменты принуждения России. А что это? Это значит гораздо больший объем остановки и эскортирования в свои порты судов теневого флота. Это изгнание России и окончательное изгнание из энергетических рынков. Это достаточно жесткая, там, условно говоря, риторика в отношении России, что либо вы останавливаете вымораживание, используя технологию вымораживания людей, либо... И дальше вот этот перечень, вторичные санкции, законопроекты, которые должны быть проголосованы в Конгрессе и так далее. Если этого нету, то Путин, исходя из его структуры мозга, да, я так скажу, да, чтобы там не заходить в диагнозы и так далее, исходя из этого, он считает, что ему никаких нету дефицитов, никаких угроз, резонов, никаких рисков,
да.
Нету страха. Конечно.
Спасибо большое. Михаил Подоляк, советник Офиса президента Украины, был с нами в эфире. Спасибо, Михаил. Накануне вот все тот же самый вопрос, который я задавала сейчас Михаилу, о том, зачем нужно действовать вот таким образом, как действует сейчас российская армия, а именно наносить удары по городам и по жителям, и по энергосистеме, я обратилась к этому вопросу, с этим вопросом к австрийскому полковнику Маркусу Райснеру. Он преподаватель военной академии австрийского генштаба. Меня интересовало именно с военной точки зрения. В чем здесь резон?
С моей точки зрения, в настоящее время мы видим третью стратегическую воздушную кампанию. И в отличие от прошлых лет, есть решающее отличие от ранних кампаний, которые также в основном проходили в зимнее время. При таком уровне интенсивности Россия пыталась отключить электропитание, в частности, украинской промышленности, которая важна для производства ресурсов, необходимых для линии фронта. Этой зимой мы видим, что цель России — лишить украинское население тепла и энергии. Другими словами, вы можете это видеть на примере Киева, где были целенаправленные удары по важным ТЭЦ, которые, конечно, важны для людей, потому что они нуждаются в электричестве и тепле, особенно в холодное время года. В настоящее время люди часто получают электроэнергию только на 3-4 часа в день, а затем обычно происходит перебой на 10-15 часов или даже дольше. Есть многоквартирные дома, которые неделями практически не отапливаются. Несмотря на эти атаки, Украина все еще может держаться на плаву благодаря импорту газа. Но если взять, к примеру, самого крупного украинского поставщика энергии, компанию ДТЭК, то она уже потеряла от 60 до 70% своих генерирующих мощностей и понесла убытки в размере нескольких сотен миллионов евро. И мы видим, атаки не прекращаются, а значит, цель очевидна — нанести удар по населению. Почему так происходит? На мой взгляд, Путин осознал, что не сможет добиться того, что задумал на фронте, и поэтому решил атаковать гражданскую инфраструктуру, чтобы оказать давление на правительство и заставить его согласиться на условия, выгодные Путину. На мой взгляд, это атаки, направленные против населения. Лишение тепла и энергии — это явно террористические атаки, которые должны быть названы военными преступлениями.
Колоссальное повреждение и критическая ситуация на грани коллапса. Так оценивают ситуацию украинской энергетики в немецком МИДе. Украинские энергетики считают, что отличием этой кампании террора по энергетике Украины является то, что россияне бьют по всем секторам энергетики, в том числе и по ТЭЦ. Начиная примерно где-то еще с августа-сентября этого года, наносятся удары по распределению в прифронтовых и приграничных регионах. Об этом больше поговорим с экспертом по энергетике Геннадием Рябцевым, главным научным сотрудником Национального института стратегических исследований. Геннадий, доброе утро.
Спасибо, что подключились к нам. Я хотела бы попросить вас именно как с экспертной точки зрения оценить нынешнюю степень повреждения энергосистемы Украины в результате вот этих российских ударов и российской агрессии?
Повреждения существенные, но целостность энергетической системы сохранена, точно так же, как и сохранен контроль над ее функционированием со стороны оператора системы передачи Укрэнерго и операторов системы распределения. Сейчас идут ремонтные восстановительные работы, ну, это достаточно долго и уже промежуток времени необходим энергетикам для того, чтобы восстановить хотя бы частично подачу тепла в многоквартирные дома в Киеве. Их без теплоснабжения остается больше тысячи после ударов 9 января их было 6 тысяч. Домов без теплоснабжения, без электроснабжения, без водоснабжения. И если бы не помощь Германии и других союзников в поставках противоракет, то удары, которые были повторены 20 и 23 января, они способны были бы вывести оставшуюся генерацию из строя, и это действительно могло бы привести к гуманитарной катастрофе в столице. Поэтому
Геннадий, а насколько, я вас немного перебью, по поводу столицы, насколько ситуация в Киеве тяжелая по сравнению с другими городами, если сравнивать, потому что вот у некоторых наших коллег иногда есть впечатление, что говорят только о Киеве в контексте этой тяжелой зимы. Действительно ли ситуация в Киеве хуже, чем где-либо еще здесь?
Нет. Россия бьет не только по столице. И мы видим те же самые удары по Харькову, те же самые удары по Одессе, Запорожью, Херсону, Николаеву, Чернигову, Сумам, Шостке, Славутичу. Можно перечислять все эти города, и в каждом из них повреждена в первую очередь или выведена из строя полностью именно гражданская инфраструктура. Поскольку вот эти все россказни о том, что наносятся удары по электростанциям, которые снабжают значит, военно-промышленный комплекс Украины энергией, я не понимаю, чем может снабжать ТЭЦ в Харькове, в Одессе или в Киеве военно-промышленный комплекс Украины или там солдат, которые сейчас на линии фронта. То есть это уже даже уже и не скрывается российскими пропагандистами. И тут нужно понимать, что украинское правительство и органы местного самоуправления обеспечили инженерно-техническую защиту объектов энергетической инфраструктуры. Но энергетики не могут отклонять ракеты. Ведь удары наносятся по гражданской инфраструктуре удары наносятся баллистическими ракетами. Если бы не противоракеты, которые поставляются Германией и другими союзниками, то я не знаю. То есть вот 9 числа у нас был дефицит этих самых противоракет. И украинские силы обороны смогли сбить только 2 из 18 баллистических ракет. Это, помимо всего прочего, которые летели на Киев, которые летели на эти самые ТЭЦ. И именно из-за этого у нас и вот то, что сейчас происходит. Именно из-за этого 6 тысяч домов без теплоснабжения, без электрической энергии. Именно поэтому те проблемы, которые до сих пор не удается решить. Именно поэтому от перенапряжения, просто от той работы, которую сейчас они проводят, у нас гибнут энергетики. У нас просто на рабочих местах умирают люди, потому что они работают 24/7. И это на самом деле ситуация действительно близкая к гуманитарной катастрофе, и поэтому здесь единственная просьба ко всем, кто может помочь в этом вопросе, это не оставлять Украину без защиты, без средств поражения того, что летит на украинские города и села, и не оставлять нас без поставок в рамках фонда поддержки энергетики Украины. В первую очередь сейчас нужны генераторы для того, чтобы подключать многоквартирные дома, которых температура в квартирах сейчас близка к нулю. И это ужасная ситуация. И на это необходимо обращать внимание по всему миру, потому что это не линия фронта, это никакого отношения к военным действиям не имеет. Это то, что себе не позволяли в прошлые годы даже самые страшные диктаторские режимы. Ну, то, что отдается команда на целенаправленный обстрел именно баллистическими ракетами и исключительно гражданской инфраструктуры.
Геннадий, я хотела бы уточнить. Вы говорите о том, что нужна помощь, и на самом деле здесь мы в Европе слышим от разных стран, что оказывается помощь государственная, частная, сборы на генераторы. Вот Германия в этом году уже дополнительно 60 миллионов евро перечисляет Украине для поддержки именно энергосистемы. Есть энергетический Рамштайн, который инициировала Украина, опять же, с этого года фактически такой клуб союзников для помощи в поддержке энергетики. Но, с другой стороны, вот читаю интервью гендиректора компании ДТЭК Максима Тимченко. Он призывает еще больше поддерживать оборудованием. А вот что нужно? Вы сказали, генераторы, чтобы подключать экстренно жилые дома. Чего не хватает? Каких запчастей? Это вот как бы целую систему нужно восстанавливать, да?
Да, ну в первую очередь, если речь идет о том, что обстреливаются трансформаторные подстанции по всей Украине, те, которые высоковольтных, на высоковольтных линиях электропередач, тех, которые находятся в системах распределения, и здесь, безусловно, необходимы трансформаторы, автотрансформаторы, внешнее распределительное оборудование, релейное оборудование, системы контроля автоматики. И опять же, вот то, что необходимо срочно, ну вот в Киеве просто есть проблемные дома, и не только в Киеве, кстати. В Харькове, в Одессе, в Запорожье, в Николаеве, в Херсоне я могу перечислять еще целый перечень тех городов, которые просто выносятся, жилые кварталы которых просто выносятся ударами российских вот этих вот стратегов, так называемых, ну, имеется в виду стратегические бомбардировщики и системы запуска баллистических ракет. То есть это ним необходимы генераторы от полумегаватта и выше для того, чтобы подключать отдельные многоквартирные дома, в которых отсутствует сейчас не только там свет, но отсутствует и отопление, отсутствует водоподвод и водоотвод, ну то есть канализация простыми словами. И это, безусловно, и органы местного самоуправления киевские, и центральное правительство украинское делают все от них зависящее, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электрической энергии, тепловой энергии в эти дома, но без помощи извне нам будет очень сложно пройти эту зиму. И по данным нашей разведки планируется вот сейчас уже очередной комбинированный удар. Очередной, это будет уже 12-й удар комбинированный с октября прошлого года. У нас было только 4 дня с октября прошлого года, с начала отопительного сезона, когда Россия не била по энергетическим объектам. Все остальное – это постоянные обстрелы. Поэтому здесь, ну, я не знаю, я уже не говорю о этом клиническом идиоте, который там занимает кресло президента того, с той стороны океана, вот, который просто отказывался давать ракеты и считает, что это давление на Украину в мирных переговорах. То есть это что? Это чем
Геннадий,
больше
жителей Украины погибнет, тем лучше. Геннадий, я попробую вас вернуть на эту сторону океана. По возможности, как вы считаете, можем ли мы, в принципе, оценить финансовый ущерб? Ну, сколько, условно говоря, будет стоить восстановление всего того, что повреждено? Я понимаю, речь идет, очевидно, о миллиардах, но хотя бы условно. Насколько это, в принципе, подъемная сумма, хоть когда-нибудь?
Нет, для Украины это не подъемная сумма, и, в принципе, и что? Вот я сейчас назову, допустим, сумму в 70 миллиардов долларов, ну или в 70 миллиардов евро. Но это же ничего не решит, потому что с каждым ударом эти потери возрастают. И мне сейчас, честно говоря, не важно, какие там потери финансовые, потому что это потери людские. То есть это просто, ну, я не знаю, как это, а жить при минус 20 на улице, если дома ноль, и нет ничего. То есть нет электрической энергии, нет воды и нет тепла. Ну и вот, несмотря на все это, у нас нет таких настроений, что надо, значит, ползти на коленях к Путину и просить его о том, чтобы он прекратил эту войну. Нет, не получается. Это еще больше злости к тому, кто эту войну развязал, к олицетворению зла. Ну, то есть здесь я не понимаю, какую цель преследует Российская Федерация этими ударами. То есть как это, наказать или что, убить как можно больше, заставить что-то сделать? Вот я не понимаю, логика в этих ударах, она отсутствует вообще. Это просто для того, чтобы что?
Ну, масштабное психологическое давление, кроме всего прочего.
Так, ну, это же давление, оно же не идет в плюс России, оно идет в минус России. Это у нас уже раздаются голоса, что надо погасить как можно больше российских энергетических объектов, чтобы они тоже почувствовали, что такое жить при нуле градусов в своей квартире. Но это же неправильно, отвечать военными преступлениями на военное преступление. Но, похоже, Россия подталкивает украинские силы обороны именно к такому ответу.
Геннадий, я хотела уточнить у вас еще про энергосистему. Во-первых, один из моих вопросов – это что сейчас больше всего страдает? Это электричество, это тепло, это вода? Какие именно объекты больше всего под ударом?
Дело в том, что во многих домах на входе только холодная вода и электрическая энергия. Вот, поэтому для этих домов, их достаточно много и в Киеве, и в других больших городах, отсутствие электрической энергии означает отсутствие всего. Половина многоквартирных домов в Украине, она присоединена к системе централизованного теплоснабжения. И, конечно же, для этих домов ситуация чуть-чуть получше, потому что электрическая энергия время от времени подается, и ею можно компенсировать отсутствие тепла. Уже сказано, что горячего водоснабжения в большинстве районов Киева не будет до окончания отопительного сезона, по меньшей мере. Только у нас, но и в других больших городах. И все сосредоточатся, все тепловые станции будут сосредоточены на теплоснабжении, на подаче теплоносителя. А что же касается ударов, куда бьют, куда попадут? Вот если там вот какой-то объект, ну, тепловая электростанция, убежать от баллистической ракеты не в состоянии. Попасть в какой-нибудь небольшой трансформатор, высокоточное в кавычках российское оружие не может. То есть это нужно или запускать много ракет на один объект, или запускать ракеты на тот объект, который не убежит и куда можно бить по площадям. Ну вот и бьют по площадям несколькими, там, 5, 7, 8 баллистическими ракетами в одну теплоэлектроцентраль, или на одну теплоэлектростанцию, или на одну подстанцию, которая снимает мощность с атомных электростанций Украины. То есть у нас сейчас в Украине не осталось ни одного энергетического объекта, который бы не был атакован по тем или иным причинам, тогда и в тот или иной период. И некоторые объекты восстанавливаются уже в сотый и более раз. То есть это означает, что эти объекты, они, конечно, эти атаки, они дают все больше и больше проблем, создают все больше и больше проблем энергетикам, но все равно достичь цели, которую поставил перед собой Путин, а именно разделить энергетическую систему пополам по Днепру и отколоть от нее приграничные подсистемы, начиная от Черниговской, Сумской и заканчивая Одесской областью, вот достичь этой цели не удается.
То есть система, Геннадий, средства. Я уточню, то есть система, энергетическая система целостна, да? То есть вот то, что вы говорите, да?
Да, я с самого начала, первая фраза моя была о том, что целостность системы сохраняется, контролируемость системы сохраняется. То есть мы знаем, что необходимо делать в этой системе, но просто не хватает ресурсов для того, чтобы эту систему каждый раз восстанавливать после каждого следующего удара.
Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Напомню, с нами на связи был эксперт по энергетике из Киева Геннадий Рябцев. Спасибо вам. О последствиях для Украины поговорим сейчас с Алексеем Ижаком из Киевского национального института стратегических исследований. Алексей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ситуация, которая сложилась в стране, конечно, чрезвычайно, я имею в виду энергетику. Как это сказывается, по вашему мнению, в целом на ситуации в стране?
Ну, насколько я знаю, первые отчеты такие, что поскольку бизнес сокращается, понятно, активность деловая тоже сокращается, поэтому есть проблемы с поступлением налогов, но если говорить о вообще работе государства в этой войне. На ситуацию на фронте это никак не влияет. На переговорную позицию это совершенно никак не влияет, только озлобляет. Потому что террор городов, это нельзя назвать катастрофой для государственных институтов. Это вот мы сейчас можем лучше понять, как был осуществлен голод в 30-33 годах. Само вывезение зерна, оно ж не ведет к катастрофе. Катастрофа ведет, когда огораживаются определенные территории локальные, оттуда вывозится вся еда, включая семечки подсолнечные и картошку. Вот тогда происходит катастрофа, но она локальная. То, что происходит в Киеве и в других городах, я живу в Днепре, я могу сказать, что когда есть график света, и когда, и если вы не живете в многоэтажном доме, то или в каком-нибудь селе, там, где вообще отключилось уже электричество, и там пожилые люди вообще не могут, ну и вообще нету с ними связи, и у них ничего нет, и неизвестно, как они переживут эту зиму. Вот для локальных семей, да, действительно, это совершенно ужасная ситуация, это катастрофическая ситуация для отдельных семей, для пожилых людей, для отдельных районов и отдельных домов, но в целом на ситуацию в стране, на ситуацию на фронте, ну, это никак не влияет, ну, потому что это все-таки не такая критическая ситуация, как была в начале 22 года, когда еще российские войска наступали, и неизвестно было, как оно дальше будет. Сейчас можно было подумать, что начнется какое-то бегство из городов. Это можно, но россияне, я так понимаю, они на это рассчитывали, что начнется какое-то бегство. И даже в Киеве мэр говорил про то, что нужно выезжать. Ну, такое говорили и в предыдущие годы, вот когда были критические ситуации с энергетикой, были такие ситуации, когда говорили, лучше выехать из города на какой-то период. Но нету ни бегства, нету все супермаркеты работают, потому что все, энергетика давно уже там, я думаю, на ядерный реактор уже в Украине индивидуальных систем генерации. Поэтому, ну, вот ситуация такая, что на перспективы войны это никак не влияет. Для части населения Украины это очень жестокая катастрофа. И тут надо будет считать, сколько людей не дожило, умерло или каким-то образом пострадало после того, как будет тепло, ну, теплее станет на улице, и соответствующие службы медицинские чрезвычайных ситуаций смогут, ну, обследовать все такие места, где, ну, к которым сейчас нет доступа.
Алексей, накануне нашей программы были публикации о давлении США на Украину в контексте будущей гарантии безопасности. Публикации сводились к тому, что США давят принять невыгодные условия, отдать Донецкую область для того, чтобы эти гарантии безопасности получить. Как вы считаете, насколько сильным может быть давление Трампа и какие есть ответы у Киева? Карты Зеленского, я извиняюсь опять за эту очередную метафору,
козыри.
Но тем не менее.
Козырь, как да. говорит Трамп.
Ну, для того, чтобы достичь каких-то результатов, все, что нужно от Соединенных Штатов, это чтобы они не убирали ядерное оружие из Европы и чтобы они продавали европейцам оружие для Украины. Все остальное, ну да, Соединенные Штаты, спасибо им, что они пытаются каким-то образом способствовать переговорному треку. Это хорошо, но давления у Соединенных Штатов никакого нет. У них могут быть только стимулы. Вот они говорят, допустим, что у вас будут большие инвестиции американского бизнеса, если вы побыстрее это все закончите. Мы же, понятно, говорим, что ну а как мы можем закончить, если нужно миллион людей, просто им сказать, сейчас у вас будет тут другая власть, и делайте, что хотите со своей собственностью. Сейчас у вас будет у вас Путин. Вы должны принять число Путина на чело свое и тут жить. Но это ж невозможно. Соединенные Штаты предлагают России, ну давайте отведем войска, вы на оккупированных территориях, уже оккупированных, Украина, части контролируемых территорий, там создадим экономическую зону, ну то есть идут переговоры. Я не думаю, что Соединенные Штаты давят в том смысле, что вот они требуют, угрожают лишить поставок оружия или какой-то дипломатической помощи, или как-то угрожают европейцам. Вот как такое было, когда американцы призывали европейцам не давать вот этот кредит, который позволит Украине в ближайшие 2 года, ну, удерживать ситуацию. Сейчас такого нету. Сейчас все-таки есть сближение, все-таки те отзывы, которые есть об этих переговорах, говорят, что, ну, поэтому российская делегация перестала быть надменной, там нету пропагандистов, там есть военные, с которыми можно обговорить конкретные военные вопросы. Уже никто в России не говорит, что они будут воевать вечно, то есть есть какой-то прогресс. Соединенные Штаты, безусловно, играют в этом роль, безусловно, они хотят побыстрее достичь какого-то такого громкого результата. Но так же, как нет никакого конкретного давления на Россию, уже не видно такого давления, кроме переговорного, на Украину, что мы бы хотели. Да, мы будем благодарны, если вы там пойдете на уступки Путину и побыстрее все это закончится. Вот Путин говорит, что ему еще несколько городов как приз, чтобы ему отдали, потому что там же проблема для российских войск в чем? Везде, куда они приходят, они приносят русский мир. Ну, соответственно, разруху, и ничего там жить нельзя, и это не приз, а там уже ничего нет, разрушенные города. И вот сейчас Россия требует от Украины, чтобы отдали несколько целых городов, еще не разрушенных. Просто вот с жителями, с собственностью, там, с предприятиями, вот, отдали им, тогда они будут чувствовать себя вот каким-то образом хорошо, и они готовы говорить о прекращении боевых действий. Но, в принципе, поэтому я бы сказал, что прогресс, конечно, есть в том, что тон изменился, существенно изменился. И изменился благодаря Соединенным Штатам. Но сказать, что Соединенные Штаты вот именно так давят, как давили, например, год назад, когда просто кардинально изменилась позиция, и от Украины требовали, вот был разговор про карты, и требовали просто капитулировать. Ну, сейчас такого нет.
Спасибо. Понятно, спасибо. С нами был Алексей Ижак из Киевского национального института стратегических исследований. Спасибо вам. Будем продолжать.
Да, я хочу добавить как раз последнюю информацию по поводу сегодняшних последних ударов, которые были нанесены по Украине. Это был Киев, это была Одесса. И по данным воздушных сил ВСУ, 146 беспилотников и одна баллистическая ракета «Искандер-М» были запущены по территории страны. Большинство из беспилотников — это «Шахеды». Большую часть удалось сбить, но, тем не менее, все равно были попадания, в том числе в жилые дома, и были жертвы. Есть пострадавшие в Киеве и в Одессе. Мы сейчас подключаем к нашему эфиру российского врача, российского хирурга Андрея Волну. Андрей, здравствуйте. Рады вас видеть.
Здравствуйте.
Доброе утро. И участника платформы ПАСЕ по диалогу с демократическими, российскими демократическими силами. Андрей, на самом деле, хотела бы начать с вами как с врачом. Понимаю, что, может быть, не по профилю вашему, но тем не менее. Вот несколько недель люди в Киеве и в других украинских городах живут в ситуации мороза за окном и отсутствия отопления, горячей воды, света. Как это сказывается на них, на их здоровье? Чем это чревато?
Ну вот, я прошу прощения, у меня такой походный вид, поскольку моя студия расположена сейчас в Страсбурге. Вы справедливо заметили, что я был избран в составе демократической российской платформы ПАСЕ, поэтому я нахожусь здесь. Это ужасная ситуация, и вот, как я понимаю, Алексей Жак только что говорил об таких общих аспектах того, что происходит и какие шансы на исправление ситуации. Но вот именно с врачебной точки зрения это ужас. Это ужас, потому что это двойное воздействие. Это воздействие отсутствием света. Сейчас не самые длинные дни в году. И самое главное – это то, что называют в Украине холодомор, проводя параллель с голодомором конца 20-30-х годов, устроенного тогда большевиками. И это совершенно точная и справедливая аналогия. И я могу сказать, что мы до сих пор не знаем, сколько смертей связано именно вот с этими геноцидальными действиями России, геноцидальными действиями российской военщины. Почему? Потому что достаточно много людей одиноких, не у всех есть семьи, которые живут. Не все люди молодые и подвижные, есть старые люди. И я думаю, что, к сожалению, эта картина после того, как это все закончится, она предстанет еще в более чудовищном виде, нежели мы представляем ее на данный момент. В том же, что касается больниц, но, во всяком случае, я держу связь со своими коллегами, с коллегами из тех больниц, где я работал. Кстати, поправка, я уже не российский травматолог-ортопед. Мой сертификат в России закончился, я подтвердил свой диплом, у меня лицензия украинского травматолога-ортопеда. Так вот, я могу сказать, что именно в больницах, именно в госпиталях – это то место, где работают мощные генераторы, промышленные генераторы, где все-таки есть свет, где мои коллеги продолжают работать, продолжают оперировать пациентов, где есть тепло. Да, стало хуже и в больницах, потому что появились перебои. Даже несмотря на наличие генераторов, допустим, с водоснабжением, это одна из проблем, потому что русские бьют по всем вот этим вот важнейшим инфраструктурным объектам. Но, тем не менее, как бы в самой больнице, вот мои друзья, мои коллеги говорят, что мы всегда на работу ездим, ну, это как и все врачи, с неким внутренним ощущением, вне зависимости от того, отдаешь ты себе отчет в этом или нет, но в каком-то более-менее приподнятом ощущении, потому что ты будешь работать с людьми, ты будешь стараться помочь людям. А теперь еще ребята ездят в больницы, в том числе и чтобы отогреться, потому что многие просто ночуют в спальных мешках дома. Дома темно, дома нет отопления. У многих ребят и семьи находятся в эвакуации, жены, дети, или на западе Украины, или за границами Украины. Ситуация тяжелая, но, вы знаете, это еще раз вот как бы меня убеждает, это не пафос, но это так и есть в несломленности, несокрушимости вот этого украинского духа. Я звоню, чтобы их поддержать из теплой Европы, а они меня поддерживают. Андрей говорит, да не беспокойся, да ничего, мы выдержим, всякое бывало. Русские в 22-м году были совсем рядом, вот рядом с госпиталем стреляли. Сейчас ничего, самое главное, что они далеко, выдержим. Это вот то, что меня всегда поражало, поражает и, наверное, будет продолжать, пока я буду жив. Это вот несокрушимость, незаламность украинского молодого.
Андрей, а скажите, вот влияние холода на человеческий организм, если оценивать вот это долговременное, да, все время пребывания вот в этой верхней одежде, это как сказывается?
На самом деле для нас, для людей, непривычных к постоянному холодовому воздействию, это же еще и стресс, это далеко не только какие-то простудные заболевания, это как раз не самый главный фактор. Самый главный фактор – это в том, что тебя постоянно давит то, что ты действительно не можешь, мы люди современные, не можешь раздеться, не можешь переодеться, поэтому это такое воздействие на психику человека очень серьезное. Ну и плюс я еще раз вернусь к тому, как холод действует на людей пожилого и старческого возраста. Это же такая убаюкивающая смерть, может быть, что описано уже и в литературе, в том числе и в классической литературе, неоднократно. И то, что происходит сейчас в Украине, во многих городах, я знаю, что в Украине ожидается похолодание вот на эти выходные еще больше. Ну, что я тут могу сказать? Да, это Это страшные вещи. И вот я мельком видел в сетях, потому что был в дороге, что этот подонок, я имею в виду Путин, он вчера там отмечает очередную годовщину блокады, ленинградской блокады, там для него освободили полностью Пискаревское кладбище, никого там нет, кроме него, оркестра и охраны. И это вот это то, что вообще не укладывается в голове нормально мыслящего человека, каким образом вот можно одновременно убивать людей и ракетами, и холодом, и отсутствием света, и одновременно якобы скорбеть. Это неправда, это лицемерие. Это одно из самых страшных и жутких проявлений лицемерия, которые я вообще видел в своей жизни, которая как бы все-таки у меня по большей части уже позади, но вот такого я еще не видел. Это кошмар.
Спасибо вам большое, Андрей Волна, украинский хирург и травматолог. И мы, конечно же, будем ждать вашей работы в платформе ПАСЕ для диалога с российскими демократическими силами. Завтра уже будет первое заседание этой платформы, и, конечно, будем рассказывать об этом на Deutsche Welle. Я хотела бы еще... Рома к нам вернулся, пропал интернет, но вернулся.
Да, видимо, у меня тоже какие-то начинаются проблемы то ли со светом, то ли с интернетом, но, в принципе, это обычное дело.
Рада тебя видеть. Хочу завершить наш выпуск опросом, не совсем опросом, он, конечно же, не репрезентативный, но мы поспрашивали берлинцев, что они думают об ударах, российских ударах и атаках постоянных, непрекращающихся по украинской энергетике, и вот что говорят жители столицы Германии.
Это шайза, я.
Это хрень полная, извините, но иначе не скажешь. Люди же этого не хотят, спросите людей, неважно, из Украины или России. Люди этого не хотят. Я думаю, мы достаточно сильны, чтобы победить Путина. Как мы видим, он недостаточно силен, чтобы завоевать Украину. Но мы боимся делать что-либо, чем отправлять просто... Вот извините, но в Польше так шутили о шлемах для Украины. Но да, сейчас Германия делает гораздо больше. Но и не только Германия, вся Европа делает недостаточно, чтобы закончить эту войну.
Я считаю, что это военное преступление, но у меня оно не вызывает никаких эмоций. Почему? Потому что это далеко?
Это, конечно, преступление. Это война против людей. Я получаю новости от своих родственников в Украине, и это действительно тяжело. Я жду помощи, например, генераторы, топливо, бензин. Я не знаю, чего еще, но чего-то, потому что ситуация сложная. В целом, нападение на гражданскую инфраструктуру – это, конечно, не очень-то. Но и американцы так делают, и другие берут с них пример. Или вот недавно в Берлине. Это были не русские. Но это все, в общем, неправильный путь. Война — это никогда неправильно.
Это военное преступление, я чувствую совершенную беспомощность и потрясена тем, что это так просто спускают с рук. Европа должна высказываться более решительно и оказывать больше поддержки Зеленскому.
Да, но есть и другие войны в мире. Например, то, что сейчас происходит в Курдистане, Палестине или Иране. Зеленский получил достаточно денег. Я считаю, что он должен идти на большее в мирных переговорах, потому что, как мы видим, страдает всегда именно народ. Да, это жестоко и ужасно. Это напоминает мне мою раннюю юность, когда я сам был беженцем. Для меня это военные преступления, потому что они целенаправленно уничтожают инфраструктуру, чтобы люди оказались в бедственном положении. И если мы будем продолжать так же и не будем их серьезно поддерживать, Путин не остановится. Россия достаточно велика, Америка достаточно велика. Зачем Трампу Гренландия? Это все ужасно. По-моему, нас обманывают, и нами правят деспоты, у которых не все в порядке с головой.
Verscheißert und von Despoten regiert, die nicht ganz richtig im Kopf sind.
Вот так вот. Очень оптимистичное окончание нашего выпуска.
Зато правдивое.
Но мы ждем продолжения переговоров Украины, США и России 1 февраля, как сообщили в Киеве, они будут продолжены. И мы ждем ваших комментариев по поводу нашей программы. Я вижу, тут уже много довольно в лайв-чате, но все, что будет в лайв-чате, не останется у нас навсегда. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки. И спасибо большое Роману Губе. Рома Губа, Киев, мой коллега.
Спасибо, спасибо, Оля, спасибо зрителям ДВ.
Пусть у тебя хорошо работает интернет, электричество и тепло.
Спасибо.
На этом прощаюсь и я с вами. Увидимся ровно через неделю. Напоминаю про лайки и комментарии. Я продолжаю их читать всю неделю, вплоть до следующего нашего выпуска в среду. Все так же в 8.30 по Бону, в 10.30 по Москве и в 9.30 по Киеву. Пока.